Радиостанция «Эхо Москвы» и Государственная Третьяковская галерея представляют передачу «Собрание Третьяковки».
Ну что ж, мы начинаем программу «Собрание Третьяковки». Здесь Ксения Ларина, здесь Ксения Басилашвили. Ксюша, приветствую тебя.
Добрый день.
Здесь Валентина Биалек, старший научный сотрудник Третьяковской галереи. Добрый день, Валентина.
Здравствуйте. Здравствуйте.
И наш герой сегодня – Май Митурич Хлебников.
Художник, который, к сожалению, не так давно, летом, 1 июля, ушел из жизни.
У нас даже есть фрагменты программы «Непрошедшее время» с его участием, которое как раз наша коллега Майя Пешкова записала. Так что мы его тоже сегодня услышим, он будет тоже сегодня с нами в программе.
Пришло сообщение к нам на наш интернет-сайт от Олега Колганова, аспиранта из Московской области, из города Воскресенск. В детстве на озеро Щи, к рассказу Снегирёва, я мог смотреть часами. Вообще все иллюстрации Митурича замечательно.
Кстати, книжку Валентина принесла. Вот можно мне снегирей? Да, да. Геннадий Снегирёв, «Олени в горах».
И сегодня как раз мы будем говорить об детских
книгах Снегирёва.
Да.
Но если вы позволите, как раз по поводу книги, которую я вчера, друзья, узнав об этой передаче, просто мне вчера подарили эту книгу Снегирёва. Я приняла ее, естественно, с восторгом, хотя не без печали. Обнаружила, что там черно-белые иллюстрации. Позвольте вам рассказать, что, рассматривая их вживую, не далее, как в минувший четверг в фонде графики Третьяковской галереи, я с наслаждением наблюдала, как прекрасно он владеет бумагой и как блистательно он владеет акварелью. Я не оговорилась, сказав, что он владеет бумагой, ибо в работах Митурича бумага — это самостоятельный цвет, живой, яркий, активный, и поэтому его работы, они наполнены таким светом, они столь радостные и позитивные, что даже, в общем-то, работа китобоев не воспринимается нами как что-то, в общем, драматическое.
Ну, вообще, вот мое воспоминание личное о Майе Петровиче Митуриче Хлебникове как о человеке, как это личность совершенно другой планеты. Мне всегда он таким
Расскажи,
казался.
Ты с ним встречалась.
Да, и он приходил уже к нам. Ты наверняка тоже его видела, может быть, здесь, на радио «Эхо Москвы». Он здесь бывал несколько раз, выступал. Ну, невероятной какой-то мягкости.
Деликатности
человек, и в то же время очень красивый, высокий, с такими живыми глазами, вот уже в поздние его годы, и невероятно твердая рука, потому что мы помним его последние выставки, где были выставлены последние работы, в том числе выставка, которая в Третьяковской галерее, по-моему, в 2002 году состоялась, где он выставлялся вместе с дочерью и с внучкой, с Верой,
да,
и с Марией.
Да.
И, ну, это работа молодого человека. И глаза его тоже были глазами молодого человека.
2003 год.
Да, ему было чем поделиться. И я думаю, что мы сегодня будем говорить, послушаем Майю Петровича.
2005, вот. Это было...
Это, конечно, целая эпоха.
2005 год, потому что это было к его 80-летию. Большая, серьезная, очень многогранная, интересная выставка.
Ну, тут полно загадок, конечно, в самой личности Майи Петровича. Наверное, стоит начать с удивительной фамилии.
Давайте начнем.
Подождите.
Вот так.
А призы подарки?
А, призы подарки. Забыли, да? Забыли. Итак, мы сегодня вам даем целое такое разнообразное лукошко от Третьяковской галереи, потому что там открылась масса новых выставок, и это будут каталоги новейших выставок в Третьяковке. Это каталог Владимира Любарова. Выставка проходит в Толмачевском переулке.
Каталог... Я получила большое удовольствие, хочу сказать, что я сходила. Во-первых, мне очень понравился зал. Это впервые была. Этот зал
прекрасный.
В Толмачах называется. Да. Такой уютный. И он абсолютно Третьяковский зал, тем не менее.
В зале очень много света.
Да, очень хороший зал.
Это выставка Лазаря Гадаева, скульптора. Она открылась в инженерном корпусе. Тоже выставка замечательная.
Тоже хотим про это отдельную программу
сделать. Обязательно у нас будет программа, посвященная и Владимиру Любарову, и Лазарю Гадаеву. К сожалению, скульптур Гадаева не так много у нас на улицах. Можно сказать, всего одна в Москве. Это скульптура Александра Пушкина. Вы могли ее видеть на выставках к премии, госпремии. Там она была представлена. И это выставка Федора Матвеева, живописца, к его 250-летию «Итальянские пейзажи» и «Пейзажи Швейцарии». Тоже в инженерном корпусе, но на третьем этаже. Нужно ответить на вопрос. В какой стране Май Петрович Митурич Хлебников жил в 93-94 годы, и после этого он создал иллюстрации к поэзии этой страны?
Я хочу вам сообщить, что у нас какие-то проблемы со средствами связи. Конечно же, я объявляю номер СМС, но это не факт, что вам повезет. Попробуйте. Плюс 7-985-970-45-45. Потому что я вижу, что что-то доходит, что-то исчезает, что-то не доходит. Попробуйте. Но в любом случае, если мы поймем, что у нас на СМС не очень получается, мы телефон включим. Наш номер, напомню, 363-36-59.
Ну, наверное, с фамилией.
Давайте.
Начнем с фамилии. Вот Май Петрович очень достойно подтверждает, что расхожая фраза о том, как на детях судьба и талант отдыхает, как эта фраза нехороша, груба и несправедлива. Потому что, будучи сыном великолепного художника Петра Васильевича Митурича и будучи сыном Веры Владимировны Хлебниковой, он стал значительнейшим и блистательным художником. То есть никоим образом он не уронил имя своих достойных родителей. Но позвольте вам напомнить, ну, то, что лежит на поверхности, что братом его матери был знаменитый Велимир Хлебников. Но это знают многие.
Дядя Витя, как его называл.
Да, дядя Витя.
Как его называл Митурич.
А то, что его дедом и отцом матери был достойнейший ученый, блистательный орнитолог, основатель целой школы орнитологии у себя в Астрахани и основатель там очень большой серьезной исследовательской работы, это уже известно немногим. Более того, у меня возникла такая вот шальная мысль, что не есть ли эта любовь, привитая дедушкой к живой природе и, в частности, к птицам, не есть ли это потом естественное выражение того, что он создавал. Потому что, когда мы смотрим на произведение, где на мощном дереве Бог знает, какое количество живых птичек существует, или мы можем увидеть просто иллюстрацию Снегирёва «Чудесная лодка», книжка, лист называется «Ворона», где она героиня на фоне белого пространства, вот угу, такая необыкновенная, то мы понимаем, что так изобразить птиц мог человек, который не просто любит, умеет рисовать, а красиво.
Непривычно красивая ворона, что вороны обычно у нас изображаются достаточно так,
то есть,
пренебрежительно.
Май Петрович, и таким образом подчеркиваем, что он из очень хорошей семьи. Что касается связи с дядей Витей, то она была, увы, естественно, сугубо духовная, потому что Май Петрович родился в 1925 году, а Велимир Хлебников ушел в 22-м. Более того, он умер, Велимир, на руках у своего друга и своего душеприказчика, а именно Петра Митурича. Это печальное событие произошло в деревне Санталово, куда эти художники молодые, в общем, еще вполне молодые люди, уехали, спасаясь от полной разрухи, полного голода, который тогда был в Москве. И существуют пронзительные по своему драматизму рисунки именно Петра Митурича, «Работа карандашом» в Санталове. Несомненно, вы их знаете. Май, простите, Велимир Хлебников на смертном одре. С венком каких-то полевых цветов, с пронзительностью этой нищенской обстановки, деревянной лавки, на которой он лежит, эти крупные босые ноги. В общем, это классика нашего графического наследия.
В Третьяковской галерее можно найти эту работу.
Да, дело в том, что Май Петрович работы своего отца он дарил и в Третьяковскую галерею, и в Русский музей. И вот рисунки, о которых я говорю, находятся именно в Третьяковской галерее.
И более того, у Петра Митурича Хлебникова еще остались и рукописи Хлебникова, которые он вывез с собой в это село.
У Велимира...
Так и познакомились, так он и познакомился с сестрой Велимира.
Да, конечно. Велимир Хлебников все свои записи небрежно, но старательно при этом складывал в наволочку. И когда они отправились в Санталово, то, взвалив на плечи эту наволочку-мешок, он привез туда все записки. Таким образом, наследником всех этих записок стал Петр Митурич. Он написал в «Астрахань Вере», которая при этом получила образование в Париже, была уже художницей. Он написал о смерти брата, и вот представьте себе, как она зимой в черном пальто, в белом, ослепительно белом вязаном ручном платке и с розы в руке появилась на пороге его дома. Не дома, а комнаты, но огромной, которая находилась на последнем этаже в Хутемасе на Мясницкой.
Ну, а потом от этого союза появился как раз Май Петрович Хлебников.
Можно тогда, раз уж мы пока в пространстве имени и фамилии, а почему двойная все-таки фамилия?
Вы знаете, сначала Май носил фамилию именно своего отца. Но с годами стало вполне естественным прибавить к ней это фамилия матери Хлебников. И таким образом уважительное отношение к клану, тем более, что потом Маю достались хлопоты, потому чтобы издавать произведения Велимира Хлебникова. Этим занялся когда-то Петр, но это не было осуществлено. И поэтому это вполне логично и очень естественно.
А имя?
А он родился 28 мая.
Так просто, и все.
Дело в том, вы знаете...
Не такое уж традиционное имя.
А имя хорошее. Но дело в том, что это был настолько желанный, настолько ожидаемый ребенок. Петра Митурича и Веру связывали такие глубокие, такие теплые, такие пронзительные чувства, что вот эта вот желанность, вот этот вот майский подарок, который получил супружеская пара, они воплотили даже вот в таком имени. Так что никакого 1 мая, понимаете, никаких политических штучек. Это вот другое. Это очень тонкое и светлое, легкое и пушистое.
И в то же время, вот в начале 40-х, все-таки Маю было достаточно сложно начать художественную карьеру, потому что отец был объявлен формалистом в это время.
Ну, естественно. Ну а как же без этого? Потому что и вообще, когда человеки о Петре Митуриче еще там в 15-16 году Пунин в «Аполлоне» пишет о том, какой это блистательный мастер, то в советское время такого мастера, конечно, привечать нельзя. 40-й год вообще очень тяжелый, ведь в этот год умерла Вера, она же совсем была не старым человеком. Сложное положение как художника отца. И поэтому Май, будучи совсем еще юным, в 41-м году он начинает, когда началась война, он не мог еще находиться в армии, повторяю, он же 25-го года, но он начинает работать трафаретчиком в окнах ТАСС. А потом, 42-го года, он уже оказывает добровольцем, уходит просто солдатом, уходит на фронт.
Давайте его послушаем, как раз самое время. Это фрагмент из программы Майи Пешковой «Не прошедшее время».
Записанный в 2003 году.
В 42-м году, в ноябре, я ушел в солдаты. Я был на северо-западном фронте, поскольку я тогда уже как-то художничал, я оказался в художниках. Сначала в этой части, где я служил, а потом, такое было главное дорожное управление Красной Армии, ГДУК, там создали такую бригаду художников. И я попал в эту бригаду, это не спасло, и с другой стороны, я много видел, потому что наша задача была, когда брали какой-то город, или должны были еще взять, нас грузили, значит, на студебекеры с такими увеличенными 2x3 или 3x4 метра на холсте, или портреты маршалов, вождей, или это плакаты такие оборонные, но все это уже масляными красками, большие, и там сразу в городе, в этом еще горящем, ставилось это как бы вот. И так я был и на Курском направлении, и Новгород, когда брали. Там еще мы сделали в Новгороде такого по-коринскому Александра Невского, только из фанеры, огромный был, раскрашен. Так что он стоял, он расставив ноги, стоит по две стороны дороги. Под ним должны были машины проезжать. Но мешал меч, у него еще меч так здесь. В результате меч отпилили, и было довольно нелепо. Он держит какую-то рукоятку, но он стоял. Последний был Берлин.
Я просто спрашиваю, простите, у Валентины, а вот как вот отчество интересно от Майя? Маев? Маевич? Маевна? Вот дочку как зовут?
Поскольку это дочь художница, которую зовут, естественно, Вера, то вполне можно обойтись без отчества. Меня же вы не называете по отчеству?
Нет. А вы тоже? А что, Маевна?
Нет, у меня более классическое, более библейское отчество. Моисеевна.
Нет, мы вас называли Валентина Моисеевна. Что вы? Называли. Значит, мы еще услышим обязательно голос нашего сегодняшнего героя Майя Митурича, Хлебникова во второй части нашей программы. И, естественно, услышим еще и «Путь в галерею», нашу традиционную рубрику. Ну, а вы продолжаете отвечать на наши вопросы. Тем более, я вижу, что тут это все у нас работает, и правильных ответов уже более чем достаточно. Я думаю, что мы скоро и победителей назовем.
Радиостанция «Эхо Москвы» и Государственная Третьяковская галерея представляют передачу «Собрание Третьяковки».
Напомню, что наш сегодняшний герой, художник Майя Митурич Хлебников, о нем нам рассказывает Валентина Моисеевна Бялик. А здесь Ксения Басилашвили, Ксения Ларина. И есть у меня уже ответы, правильные ответы с именами победителей. Мы загадывали Японию, спрашивали
Японию,
вас про страну.
Да. 93-94 годы.
Когда он там жил.
Да, да, и появились иллюстрации к японской поэзии, и к сказкам, по-моему.
Да. Если точнее, он жил на острове Хоккайдо.
Ну, об этом знают многие наши слушатели. Среди победителей Женя 231 телефон, Маша 262, Игорь 601, Татьяна 667 и Настя 537. Поехали дальше.
Поехали дальше. Мне бы хотелось все-таки осветить, говоря таким казенным языком, вот эту 80-летнюю жизнь. Итак, не надо думать, что в 45-м году военный путь Майи Митуричи закончился. Это странное обстоятельство, но поскольку он добровольцем ушел и стал рядовым, его не демобилизовали, и в армии он находился еще по 48-й год. Хотя в 47-м он уже поступил на заочное отделение полиграфического Московского полиграфического института, где и достойно учился для того, чтобы в 53-м году его закончить. Более того, если принять во внимание, что каждый из нас играет какую-то роль, мы там ученики и учителя почти одновременно, то это же случилось и с Митуричем. Он почти тут же был приглашен преподавать в этот же институт и отдал этому 5 лет с 59 до 64 года. Но при этом понял, что, конечно, преподавательская деятельность – это не его. У него две страсти – рисовать и путешествовать. И поэтому трудно нам с вами будет найти на карте место, особенно в нашей стране, где бы он не побывал, начиная с 61 года. Все, что хотите. Белое море и Заонежье, горная Тува, Дальний Восток и Приморье, Сахалин, Курильские острова. Это все, где он побывал и не один, а подчас со своими друзьями, художником Иваном Бруни и писателем Геннадием Снегиревым.
То есть это что, такие экспедиции были?
Да, это были такие экспедиции. Более того, не надо о прошлом подчас говорить все время дурно, потому что были интересные моменты, когда они получали такие командировки вот для того, чтобы поехать в эти отдаленные места. Художники рисовали, но при этом действительно тяжелый быт и жизнь для горожанина в тайге. Они все это.
То есть это творческие командировки.
Это были творческие командировки.
Или художников брали к геологам, как, предположим, появилась знаменитая картина «Геологи»,
да,
когда художника приписывали.
Конечно.
Как сталкивать какой-то научной экспедиции.
Совершенно верно. И даже я, когда была студентка, чтобы попасть на юг, так я в археологическую экспедицию была нанята художником-корректором. Я рисовала все, что там на Казантипе раскопали. То есть это было тогда вполне таким естественным явлением.
Удивительный размах Майи Митуриче Хлебникова от книжной графики, которая требует такого сосредоточения на пере и бумаге, до монументального искусства, потому что, насколько мне известно, он еще оформлял и фасады зданий.
Совершенно верно. Для него, понимаете, он был истинный художник. Вот художник не может быть плохой, хороший. Просто или есть художник, или это не художник. И поэтому все, что можно, и монументальная живопись, которая, как вы знаете, потом потрясающе воплотилась, когда в 89-91 год он вместе с Дувидовым создали 200 метров настенных росписей в музее палеонтологии. Это и его живопись масляная, то есть это станковое произведение. Но все-таки вот годы, о которых мы говорим, то есть 60-е, 70-е, 80-е, это пристальный интерес именно к книге и работа над ней.
Именно к детской иллюстрации.
Несомненно.
И мы сегодня говорим о каких работах, Майи Петровиче, детских?
Мы могли бы говорить об огромном объеме, мы могли бы вспомнить и Маугли, и, конечно, дружба и иллюстрации Чуковского,
Барто,
и Маршака. Но я бы хотела сказать, что у нас в Третьяковской галерее, где хранится более 100 листов Майи Митуриче, у нас 56 листов – это иллюстрации к Снегирёву, к его детским рассказам для детей, вот «Чудесная лодка», и около 60 листов – это иллюстрации к «Одиссее».
Ну, я так понимаю, что иллюстрации к книгам Снегирёва, они как раз и делались в этих экспедициях.
Конечно,
это
конечно.
Не постфактум, прочитал рассказ, нарисовал.
Нет,
это прямо
нет, они вместе. Снегирёв находил темы для того, чтобы что рассказать, а Май все это рисовал.
Практически с натуры все это.
Он рисовал с натуры, но потом, естественно, степень обобщения, откидывание лишних деталей, и все это уже было в мастерской.
А Киплинг, Маугли тоже с натуры? Он бывал в Индии?
В Индии он тоже бывал, именно в Бирме бывал. Но кто из нас в детстве не зачитывался Маугли? Но в разговоре о Маугли следует сказать следующее.
Он не первый был, по-моему, иллюстратор Маугли?
Нет, конечно.
Не первый?
Нет, конечно. Художник, вот, полюбуйтесь.
Угу, угу. Какие цвета-то, какие краски необычные.
Художник, если рассмотреть эти иллюстрации, а между тем на нон-фикшене, который бывает, вот эта замечательная продажа книг в Центральном доме художников в конце ноября. Так вот, я там 2 года назад именно купила вот такого вот Маугли с иллюстрациями Митурича. И он писал, что ему главное было показать огромность мира вот живого, мира растительного. Поэтому вот всех, кого мы с вами видим, и Балу, и Багира, и даже злобный Шерхан, и вот крошка Маугли, они все здесь очень невелики. А главное, это совершенно
потрясающий
тропический лес.
Слушай, я думаю, что самое время сейчас рассказать о том, как иллюстрации Майи Петровича
попали в Третьяковку.
Да, попали в Третьяковскую галерею. Об этом расскажет Нина Белохвостова.
Путь в галерею.
Майи Петрович Митурич был одним из выдающихся и авторитетнейших наших московских графиков. Особенно ярко его талант проявился в книжной графике. Он сделал много прекрасных, замечательных детских книг, которые становились раритетами уже вот при жизни художника. И не будет преувеличением сказать, что его книжки – это этапное явление в этой области. Мы всегда, конечно, пристально с интересом следили за его работой. Основные поступления работ происходили с больших выставок. В наших стенах, нашего музея проходили его персональные выставки. И в нынешней нашей экспозиции современной графической представлены работы Майи Петровича. Основные поступления его работ проходили в 70-80-е годы. Как правило, эти выставки проходили в ТДХ. И вот 2 полных этажа они занимали. И там широко и ярко были представлены многие художники, но среди которых одна из центральных фигур была Майи Петрович. Это было время таких золотых музейных закупок. когда Министерство культуры на большие суммы приобретали работы и распределяли по нашим заявкам в музей. Вообще эти книжки, это, конечно, шедевр такой продукции этого рода для детей, потому что и в литературном отношении, и в иллюстративном, в общем, это какая-то вершина недосягаемая теперь в нынешнюю пору. В принципе, Майя Петровича сошлось много. Это, конечно, колоссальное умение, большая глубокая культура и неподдельное обаяние и удивительная легкость. Дыхание, исполнение, что, собственно, и отличает настоящего большого художника.
Дорогу осилит идущий.
А вот он сам говорит, что его в книжную иллюстрацию затянул Маршак. Это имя мы еще не упоминали. То есть он там все-таки дружил с такими...
Он дружил с удивительными людьми. Он дружил с Маршаком. Он дружил с Чуковским. И при этом с Маршаком, с Самуилом Яковлевичем, у него, конечно, были очень теплые отношения. Более того, Майя Митурич писал, что... У Маршака его язык всегда образный и зрительный, а Чуковский при ритмической красоте его стихотворений подчас представить их графически трудно, потому что «Эй, быки и носороги, выходите из берлоги!» Представьте себе эту фразу и попытайтесь это нарисовать. Вот слова самого Митурича, что некоторого труда стоит после такого дотошного чтения снова синтезировать эти странные смыслы и привычную музыку Чуковского. Но именно эта особенность сообщает несравненным, на мой взгляд, стихам Чуковского неповторимое звучание.
И у нас есть воспоминания, записанные Майей Пешковой, Майей Митуричем, как раз о встречах с Чуковским. Удивительно, мы о сотрудничестве.
Капризный фрукт. Интересно с ним было. Я приезжал к нему в Переделкино, тоже надо было показывать работы. Вот один раз повез дочь, 10-летнюю или 9-летнюю, ну пусть посмотрит на Чуковского. Ну все, он там с ней. Потом он стал нас провожать, и там здоровенная собака забежала, такая соседская, что ли, дворняга такая. И Корней Иванович вдруг ее оседлал, как бы, и круг такой верхом на собаке сделал вокруг моей дочки. Должно запомниться. И вообще, вот ему было уже за 80, он обожал свою правнучку маленькую, забыл, как ее звали, она там где-то ползала под столом. Мне сейчас очень трудно на корточке присесть, и он залезал к ней под стол и не потерял эту гибкость. Такой был у меня случай. Делал я Бармалея. Приехал, как положено, ему показать картинки. Он как-то все это так санкционировал, одобрил. Я приехал на беду без редактора один. Обычно мы с редактором приезжали, со Степаняной или Целаковной. Я приезжаю в редакцию и говорю, что вот все в порядке, Корней Иванович смотрел. Через 2 дня приходит открытка. Корней Иванович, все никуда не годится, все черт знает что. Ай, боже мой, я в дураках, потому что я только что сказал, что... Я говорю, такой был у него тогда литературный секретарь Володя Глоцер. Володя, это что же такое? Да, говорит, это как весенний дождь. Ну, с этим как-то я что-то переделал, тряслось. По-моему, цокотуху делал. Помню, на веранде он принял так, на 2-м этаже у него веранда такая открытая. Он, значит, смотрит рисунки, про себя так напевает. Муха, муха, цокотуха, позолоченное брюхо. Ах! Пушкин бы не отказался. Стихи. А, вот к чему же это? Вот к чему. К тому, что, ну, все, всем понравилось, все хорошо. Я пошел. Пошел, думаю, а вдруг опять открытку напишет. И я возвращаюсь, а он уже гулять собрался, уходит. Я говорю, Корней Иванович, подпишите. Что ж, говорит, вы меня за жулика считаете? Сейчас подпишу. У меня хранится где-то. Я в восторге от рисунков. Так что вот я подстраховался на другой раз.
Ну что, мы поедем. Я просто здесь одновременно открыла статью, которая как раз была посвящена его памяти, когда он ушел из жизни. И здесь все как раз говорят о том, какой светлый был человек, то, с чем мы начинали нашу программу, то, о чем говорила Ксения. Значит, все равно, в любом случае, как я понимаю, его встреча именно с детской иллюстрацией, она не была случайна. Они как-то друг к другу подходили.
Несомненно, как человек тонкой душевной организации, и просто светлый человек с очень хорошими корнями, он, мне кажется, что он не особенно делил литературу на детскую и на взрослую. Он ценил высокую литературу, и поэтому, если позволите, давайте немножко поговорим о Гомере. Называть «Одиссею» чисто детским произведением мы с вами все-таки не посмеем. И еще раз могу сказать, что то удовольствие, которое я испытала, когда рассматривала подлинники у нас в фондах галереи, это ни с чем не сравнимо. Работал Май Петрович на хорошей плотной бумаге с водяными знаками. Ну, широкие зрители знают просто это название Верже. В наших галерейских карточках каталожных даже не пишется Верже, а просто пишется, что бумага с водяными знаками. Она очень плотная, она великолепно впитывает краску. И, кроме того, она действительно вот внутреннее сияние ей присуще. И вот когда он делал иллюстрации к «Одиссее», он в основном делал, и галерея приобрела его развороты. То, что показано в маленькой вот монографии, это не штоп. Это огромные развороты там, в половину
листы
стола.
Листы большие, да?
Да. И они дают представление о всем вот подлунном мире этой Древней Греции. И я бы хотела напомнить то, что филологам хорошо известно, что еще когда-то в переписке Жуковского и князя Уварова Василий Андреевич именно говорил, что нужно переводить «Одиссею», причем именно как древний язык, как древнее произведение, когда жили вот неутомленные цивилизации, необремененные цивилизации, вот эти чистые душой люди. И поэтому Митурич никоим образом не опускался до какой-то детализации. Но то, что любили там, не знаю, французский салон, например, в середине XIX века. Вот вам античный мир, вот вам треножники, вот вам лампа такая, скамеечка такая. Здесь, посмотрите, этого ничего нету. У него просто на огромном листе, где только размывкой дана, например, полоса моря и маленький парусник, и вот это вот силуэты белого города. Слово «Санторин» тоже тогда еще никто не знал, но вот это вот белый город на фоне высокого неба.
Мираж такой.
Да, это фантазия совершенная. И эти люди, которых он изображал, он их, у него есть не то чтобы портреты, но некие образы. Вот посмотрите, это Одиссей, а это вот перед нами Навзикая. При этом их совсем облик не имеет ничего общего с голливудскими, так сказать, стандартами. Он прекрасно помнит, так сказать, корни, откуда произошли эти люди, и вот их восточную кровь он как бы замечательно подсказывает.
Вы сказали сейчас о деталях, а я вспомнила другие иллюстрации в Митуриче Хлебникова «Мая» к «Муке цокотухи», где как раз масса деталей. Все эти букашки, таракашки, они там в обилии присутствуют, очень подробно описаны. И вот эти вот какие-то там, что там еще, что-то угощение, вот это, да, тоже там представлено. Я помню, что в детстве с удовольствием это разглядывала, находя каждый раз что-то новое.
Валентина Моисеевна, вот мы хотели поговорить про его, как вы говорите, гражданскую позицию, потому что, опять же, глядя вот в интернет, я понимаю, что в последние годы как-то он без конца кого-то защищал. То письмо подпишет в защиту, то вот к нам приходил тоже на станцию в защиту.
Кстати говоря, вот тот момент
особняка,
я вспоминаю,
да?
Когда он приходил в защиту студии Невинского. Я помню, что очень многих обзвонила художников тогда с тем, чтобы они пришли. И на самом деле одним из немногих, кто откликнулся, чуть ли не единственным, был Май Петрович Митурич Хлебников. И несмотря на плохое уже самочувствие, он все равно пришел, и видно было, что ему это тяжело, но что он чувствует себя обязанным сказать слова в защиту, что нельзя отбирать собственность у художников.
Совершенно справедливо. При этом он был ведь не один, он был вместе с Павловым,
да,
который тоже был очень пожилым человеком.
Да, да.
Надо сказать, что да, это особняк в районе проспекта Мирин, то есть такой, знаете, лакомый кусочек, недалеко от метро проспект Мира. Но этому зданию ему было более более 80 лет, и построено оно было действительно художником Невинским, и все вот, обозримое прошлое, там располагались художники-афортисты. Это была потрясающая афортная мастерская. Uh-huh. Я имела счастье там бывать, я видела этих одержимых людей, из которых многие, ну, тот же Павлов, тоже были людьми очень пожилыми. Вы себе не представляете, какой там был потрясающий творческий дух, как они встречали Новый год, какие были капустники. То есть все, что вы знаете по литературе, это было еще в начале 2000-х годов. Это все сохранялось. И вот это желание все отнять и присвоить себе для того, чтобы кто-то персонально комфортно существовал в этом особняке, это преступно. Более того, я задумывалась над тем, как по Маю Петровичу Митурию Хлебникову прошлась вот эта вот волна захватов. Ведь его мастерская всю жизнь находилась на Брянской. Это очень большой дом, большой, кооперативный, жилой, где жило много художников, а наверху были мастерские. И уже совсем старый, все-таки он ушел, ему исполнилось 83 года, совсем старый художник, у которого за плечами и все звания, какие можно, академик. Он же академик живописи. И у него боевые ордена и медали, которые он еще юным, так сказать, получил на войне. Этот человек в открытом эфире говорит о том, как некто запродал все мастерские, то есть они стали вдруг не принадлежать художникам. Кто-то, кто, естественно, скрылся, умудрился все это продать. И Митурич просто говорил, что он никого не пустит. Он...
Что-то его жизнь, я помню, репортаж, по-моему, везде.
Да, это очень трагические слова. То есть, понимаете, пусть наши уважаемые слушатели поймут правильно, речь шла не о том, что какой-то пожилой человек о вот этих квадратных метрах мастерской заботится, а речь идет о том, что художник имеет право на свою работу, что нужно уважать то место, где работает художник, там, где хранятся его архивы. Нужно уважать само понятие «артист». Потому что, в принципе, в старину, вы знаете, художников тоже называли артистом из большой буквы. Вот эта гражданская позиция для пожилого человека, но неравнодушного, мне кажется, очень важна.
Что в постоянной экспозиции есть в Третьяковке?
Значит, сегодня с глубокой печалью надо вам заметить, что у нас ничего нету. Это временно, не качайте головой. Это временное явление, потому что... Сказать или не сказать?
Сказать уже.
На нашей крыше, как известно...
Крыша в каком смысле? Буквально?
В прямом, которое здание. Здание завершает крыша. Будь то жилой дом, будь то изба, даже землянка. И наше на Крымском валу здание. Там очень большая реклама мегафона. Реклама очень тяжелая. И, конечно... Эта тяжесть давит на стеклянные пластины, которые покрывают крышу, ведь воздух, свет должен проходить. Поэтому некоторые, очень небольшие, но трудности сейчас возникли.
То есть зал, в котором невозможно экспонировать ничего, понимаю, да?
Это сейчас время, это сугубо временно, пусть никто не переживает. Вообще все разговоры о том, что это здание будет закрыто, что, значит, Третьяковка там кончает свое существование, равно как и Центральный дом художника, эти стоны преждевременные, уместные, но преждевременные. Просто у нас экспозиция графики, она же делится на три периода, очередность. И вот следующий период как раз работы Митурича появится.
Вот я здесь смотрю иллюстрации к «Муке цокотухи», опять-таки, все не могу, без воспоминаний из детства, не могу о них еще раз не упомянуть. Это, конечно, удивительное искусство, культура оформления книги. От кого она ему передалась? Потому что и шрифт идет вместе, и это умение расположить на листе, уже утраченное во многом сегодня, иллюстрация.
А передалось...
И слой в неё текст.
Да. А передалось ему от той самой ленинградской школы оформления детской книги, о которой мы с вами говорили не далее, как 22 июня, когда речь шла о Николае Тырсе. Тогда мы упоминали Владимира Лебедева, а, собственно, вот эта вот замечательная группа художников, художников, вместе, кстати, с Маршаком, они-то и были пионерами, то есть идущими впереди, кто и начал работать по-настоящему над детской книгой, ну, параллельно с теми самыми журналами «Чиж и Ёж», о чем тоже я упоминала.
Товарищи, у нас время истекло, у нас уже анонсы стоят, да, нас гонят из эфира, Ксюшин анонс. Поэтому спасибо большое Валентине Бялик. Я думаю, что не последний раз встречаемся. У нас еще есть герои, о которых хочется поговорить.
Да. Масса.
Спасибо вам огромное.
Вам спасибо.
«Эхо Москвы» рекомендует.
Три новых выставки в Третьяковской галерее. «Деревни русские» и «Местечки еврейские». На выставке Владимира Любарова «Большой светлый зал» в Малом Толмачевском переулке позволяет по-новому взглянуть на столь любимые мною работы этого московского художника, вот уже долгие годы предпочитающего сельскую жизнь городской. Это не первая персональная выставка художника, но вот оказывается, как пространство и обилие света могут положительно повлиять на просмотр знакомых картин. Помимо известных серий из «Деревни Перемилова» с дородной тетями и задумчивыми мужичками, Владимир Любаров представил на выставке ряд новых работ, в том числе очень трогательную картину «Кабачок, готовый к перевозке», на которой мясистый овощ бережно закутан в тряпочку и аккуратно перевязан веревочкой. Выставка Любарова в зале в Толмачевском переулке за главным корпусом Третьяковки. В инженерном корпусе галереи открылась выставка Лазаря Гадаева, московского скульптора. Гадаев родом из Осетии. И вышло совпадение. Выставка открылась очень вовремя, демонстрируя отнюдь не жесткий военный, а напротив, нежный народный взгляд на жизнь Кавказа. Можно надеяться, что первая персональная выставка этого замечательного скульптора в Третьяковке послужит толчком для появления наконец-то его работ на улицах Москвы. И что они поставят точку в развитии эстетики гигантизма. Пока же единственный установленный в Москве памятник этого мастера можно найти во дворе журнала «Наше наследие». Это скромная фигурка несколько растерянного человечка. А человек этот Александр Пушкин. Там же, в инженерном корпусе, но этажом выше, проходит выставка художника, жившего в ином времени, но дышавшего тем же, что и Гадаев в детстве, разряженным горным воздухом. Это живописец Федор Матвеев. Выставка открылась к 250-летию со дня его рождения. Художник путешествовал по Италии, писал застрявшие в горных вершинах облака, бурлящие водопады и археологию Древнего Рима. Свет на юге совсем другой, чем на севере, и окунуться в него можно на выставке в Третьяковке. Новая экспозиция работает в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Из Берлина привезли выставку художников-экспрессионистов из группы «Мост». Именно это искусство было объявлено фашистами дегенеративным, а художники подвергались репрессиям. В таком масштабе немецкие экспрессионисты демонстрируются в Москве впервые. В музеях Московского Кремля гостит гастролер из Лондонского музея Виктории и Альберта. Это выставка «Два века британской моды». Если кто и говорил, что главная черта англичан – чопорность, он ошибался, причем катастрофически. Игривые цветочные орнаменты платьев британских дам говорят как раз о душевной легкости. О чем говорят представленные на выставке веера, мы вряд ли узнаем. Для этого неплохо изучить тайный язык светского общения истинных леди и джентльменов. Выставка британской моды в музее их Кремля.